говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода после новостей 19 часов. Сегодня очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана. Годовщина не круглая. Войска были выведены 19 лет назад. Цифры потерь кажутся довольно точными по оценкам, хотя и разнятся до сих пор. Итог 13 836 погибших, в среднем 1537 человек в год. Есть уточненные данные, что всего в войне советская армия потеряла 14 427 человек, КГБ 526, МВД 28 человек. Это число погибших и пропавших без вести, которое есть до сих пор. Точное число погибших в войне афганцев неизвестно вообще. Наиболее часто встречается цифра в 1 миллион погибших. Оценки колеблются от 670 тысяч гражданских лиц до 2 миллионов в общем. По данным гарвардского профессора Крамера, американского исследователя афганской войны, в течение 9 лет войны были убиты или покалечены более 2,5 миллионов афганцев, в основном гражданские лица, еще несколько миллионов оказались в рядах беженцев, многие из которых навсегда покинули страну. Сегодня в студии программы «Время гостей» военный психолог Леонид Китаев-Смык. Добрый вечер, Леонид Александрович.
Здравствуйте.
И по телефону с нами будет ветеран афганской войны, герой Советского Союза Валерий Бурков. Здравствуйте, Валерий Анатольевич.
Добрый день.
Вы можете принять участие в беседе, послав смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, либо на пейджер в Москве 961-3333, код Москвы 495, либо на адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И сразу мы включим и телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ведет программу Владимир Бабурин. Итак, годовщина вывода советских войск из Афганистана. Еще 19 мая 1983 года советский посол в Пакистане Смирнов официально подтвердил стремление Советского Союза и Афганистана назначить сроки вывода контингента советских войск. Но прошло еще более 6 лет, пока вывод войск был завершен. После вывода советской армии с территории Афганистана режим Наджибулы просуществовал еще 3 года и, лишившись поддержки России, был свергнут в апреле 1992 года. В годы войны в Афганистане появилась террористическая организация «Аль-Каида» и окрепли группы исламских радикалов, которые стали активными участниками конфликтов в Алжире, Египте, а позже и в Чечне. Генерал-полковник Громов, последний командующий 40-й армией, именно он руководил выводом войск из Афганистана, в своей книге «Ограниченный контингент» высказал такое мнение об афганской войне. «Я глубоко убежден, — написал генерал, — не существует оснований для утверждения о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы одержали военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979 года беспрепятственно вошли в страну, выполнили, в отличие от американцев во Вьетнаме, свои задачи и организованно вернулись на родину». Перед ограниченным контингентом никто и никогда не ставил задачу одержать военную победу в Афганистане. Все боевые действия, которые 40-й армии приходилось вести с 80-го года и практически до последних дней нашего пребывания в стране, носили либо упреждающий, либо ответный характер. Совместно с правительственными войсками Афганистана мы проводили войсковые операции только для того, чтобы исключить нападение на наши гарнизоны, аэродромы, автомобильные колонны и коммуникации, которые использовались для перевозки грузов. Благодаря советским поставкам и деятельности советских специалистов, экономика Афганистана крепла и, образно говоря, встала на ноги. Валерий, первый вопрос к вам. Вы согласны с оценкой генерала?
Да, абсолютно согласен. Так оно есть, как он говорит.
Леонид Александрович.
Да. Мое отношение к оценке генерала,
да,
Громова.
Генерала Громова.
Мне кажется, что сама война, она была авантюрой, устроенной высшими руководителями тогдашнего Советского Союза. Поэтому говорить о победе говорить о выполненном долге авантюрной войны. Боюсь, что здесь должны быть другие термины и другие оценки.
Я думаю, что Валерий вам, возможно, возразит, а слушателям скажу, потому что многие не знают, что герой Советского Союза Валерий Бурков пошел в Афганистан добровольцем после того, как там погиб его отец, тоже военный, и Валерий потерял в Афганистане обе ноги. Валерий, будете возражать?
Я бы хотел немножко возразить, потому что все-таки Громов, герой Советского Союза, он говорит о тех выполненных задачах, которые перед советскими войсками ставились. Солдат должен выполнять задачу, которая поставлена, а не рассуждать, морально, неморально война, справедливо, несправедливо. Хотя мы, безусловно, все там в Афганистане понимали, что эта война никому нам не нужна. Это надо быть просто полным глупцом, чтобы прослужить там некоторое время, не, этого не понять. Мы имеем опыт своей гражданской войны в 17-18 годах. Вот. Поэтому мы прекрасно понимаем, что так же, как антанцы, мы были чем-то подобным в Афганистане для одной из сторон воюющих. Вот. И поэтому мы старались, действительно, как и говорит генерал Громов, либо наносить предупреждающие удары, чтобы по нам они не наносились, либо помогать афганским войскам в выполнении ими задачи. А то, что авантюра это или нет, ну, наверное, скорее всего, да. Авантюра, хотя, знаете, могу сказать, что нет худа без добра. Все-таки афганцы, это на самом деле так, сейчас вспоминают время нахождения советских войск в Афганистане как самое лучшее время за последние 30 лет.
Валерий, я не думал, что я так сразу перейду к вашим песням, но вот про одну просто хочу спросить сейчас. «Зло с добром в горах столкнулось, что-то хочет разглядеть».
«Жизнь моя перевернулась, что-то хочет разглядеть», да.
Да. Вот кто враг? Кто был враг? Кто был человек, который был на прицеле? Это была жертва обстоятельства? Это была жертва обмана? Кто? Как с советской стороны, так и с афганской?
Я думаю, что это жертва обстоятельств. Потому что зло с добром перемешалось. Да, для афганцев, для половины, скажем, афганцев, мы оккупанты. Для другой половины мы союзники. Вот где тут понять, кто прав, кто не прав, да, у каждого своя правда. Поэтому я и пою песню «Зло с добром в горах столкнулось, жизнь моя перевернулась, что-то хочет разделить, то есть что-то я хочу понять». У меня в этой песне данный ответ, что же я понял.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сегодня годовщина вывода советских войск из Афганистана. У микрофона Владимир Бабурин, на связи с нами по телефону ветеран афганской войны, герой Советского Союза Валерий Бурков. Здесь, в московской студии, военный психолог Леонид Китаев-Смык. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Юбилей Елены Боннер напомнил. В современной России такие люди есть, но их совсем мало. О ветеране правозащитного движения беседуем с ее коллегой Анатолием Шабадом и самим юбиляром. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Сегодня 19-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. С нами на связи по телефону ветеран афганской войны, герой Советского Союза Валерий Бурков. И здесь со мной в студии военный психолог Леонид Китаев-Смык. Леонид Михайлович, Леонид Александрович, тема действительно очень трудная, потому что война на самом деле находится за пределами человеческих понятий о добре и зле. Ну, просто вот за пределами. Я, наверное, достаточно остро это чувствую, потому что мой отец участвовал в войне, а потом мне, как журналисту, пришлось освещать несколько военных конфликтов. Вот ваша позиция, ваша оценка как психолога вот этого понятия добра и зла на войне.
И этого феномена, как феномена, война, да? Феномена. вы и правы, и неправы за пределами человеческих понятий, но тех людей, мне кажется, которые вот не на войне, которые в мирной жизни. Для человека, живущего обычной мирной жизнью, мораль войны, поступки на войне, геройство на войне, оно может быть не только непонятно, но даже неприемлемо подчас. Война – это совершенно такое особое состояние человеческой души. И этические, моральные оценки там совершенно другие. На войне человек выполняет свой долг, если это, так сказать, солдат. Выполняет, защищает свою родину, если это местный житель. И у него есть своя правда. И у каждого есть своя правда. Человеческая, личная правда. И он за эту правду честно борется, честно сражается, честно делает себя настоящим человеком. И вот эти нормы, которые там, они с позиции обычного, мирной жизнью живущего человека, они могут быть совершенно непонятны. Более того, может казаться героизм злодейством, хотя и злодейство не минует войну, такое, которое и для мирного, и для военного времени может быть злодейством. Это продажа своих друзей, это продажа оружия врагам, предположим. Такие случаи на войнах бывают, потому что есть такие люди, которые не только далеки от героизма, но хуже, чем предатели. Я хотел бы обратить внимание вот на что. И все, что я говорю, я просил бы Валерия меня перебивать при необходимости и поправлять. Я хотел бы обратить внимание, Валерий, ведь афганская война, она для большинства, если не для всех жителей Советского Союза, за исключением тех, кто были родственники воюющих, она была тайная война. Тайно привозили, тайно хоронили. Я вот помню, что мои друзья, которые там были на этой войне и погибли на этой войне, на могилах не было написано, где они погибли. Геройство умалчивалось. Вот это же было чрезвычайной психической травмой для людей, выполнявших свой долг, героически сражавшихся, жертвовавших жизнью, потерявших близких, друзей на войне, вернувшихся обратно, и вдруг непризнаваемых, и даже тайной было то, что они воевали и были герои. Валерий.
Я здесь с вами согласен абсолютно. Конечно же, у меня отца хоронили, не разрешили написать, что погиб, выполняя там интернациональный долг в Афганистане. Вот это было как-то непонятно, это было неприемлемо, что мы там делаем втихую что-то нехорошее, почему об этом нельзя говорить. Вот. Но война вообще потрясение психологическое для любого человека. Я бы хотел вот ваши слова чуть-чуть уточнить, они верные. Но вот о морально-этических понятиях на войне, они на самом деле все те же. Вот. Там разница в одном. Разница в том, что нам пройти противоестественно мирной жизни. Ты должен убить врага. Вот это единственное отличие принципиально морально-этических норм. Потому что здесь в мирной жизни, да, ты за это карают законом за убийство, а там это поощряется. Вот. Во всем остальном эти нормы, они одинаковые. И рано или поздно наступает вот тот выбор, когда ты перешагнешь эти нормы или нет. Ну, ведь раз-два плюнуть, и ничего тебе за это не будет. Я могу сказать про себя, что один раз, когда взяли плен, думали, что сначала душман, вот, потом выяснилось, что на самом деле никакой не душман. Ну, там начальство по-своему судило или дело, и решили его пустить в расход, чтобы не таскать за собой. Вот я не дал это сделать командиру батальона, который солдатам отдал приказ его расстрелять. Когда эти сели в БТР, я сел тоже в этот БТР, и как старший по званию в БТР сказал, вести в штаб. Все. И сами ребята потом мне говорили, что какой груз вот был с них снят, потому что они все тоже понимали, что это не враг, это нормальный афганец, которого просто так фактически ни за что, ни про что хотели расстрелять. Я вот, может быть, единственным своим поступком-то и горжусь в Афганистане, за что я не дал убить невинного человека.
Валерий, сейчас я прочту два сообщения, которые пришли на пейджер, которые, думаю, вас, да, и вас, Леонид Александрович, весьма удивят. Слушатель Баев. Выводить советские войска из Афганистана было ошибкой. Это первое. Второе. Мы не победили в Афганистане, потому что никто не пытался победить. Нам был нужен не неограниченный контингент, а миллион штыков. Александр. Что скажете, Валерий?
Ну, я скажу, выводить войска, что было ошибкой, это неверно. Не могут войска никакой державы находиться на территории другой вечно, тем более в ходе войны. Рано или поздно войска выводятся. И то, что было это сделано, это было сделано закономерно в любом случае. Вопрос только можно рассуждать, рано или поздно это сделали. А еще важнее рассуждать, а что делали потом. Понимаете, мы совершили преступление по отношению к тем афганцам, к той половине афганского народа, которая была более прогрессивна, которая старалась афганский народ вывести, как говорится, условно говоря, в светлое будущее, да? И этот режим на ЗБУ был свергнут, и только потому, что мы прекратили всяческую помощь им. Вот. А что наступило потом, давайте вспомним. Власть талибов, которые откинули свой народ на несколько веков опять назад, запретив музыку, да, запретив там танцы, запретив чтение, взрывая культурные памятники мировые. Вот что лучше? Дать возможность талибам было вот это все совершить и потом опять вести войну, только теперь ее ведут американцы против талибов. Или все-таки поддерживать более прогрессивный режим, так сказать, чтобы не допустить талибов к власти. Вот я считаю, если уж говорить об ошибках крупных политических, то это преступная ошибка бросить на произвол судьбы было половину афганского народа.
Леонид Александрович, я вот эти два сообщения на пейджер прошу вас как психолога прокомментировать. Итак, выводить советские войска из Афганистана было ошибкой, и что нужно было ввести в Афганистан неограниченный контингент, миллион штыков. Я очень надеюсь, что у этих людей никто из близких ни на каких недавних войнах не погиб и не пострадал. Но вот так вот просто, вот миллион штыков. А наплевать, что 100 тысяч из этих миллионов останутся там навсегда в афганских горах.
Ветеран афганской войны Решетников Михаил Михайлович, мой большой давний друг, вернувшись оттуда, он стал доктором наук, профессором психологии, он писал: «Война – это эпидемия аморальности. Хочет или не хочет человек, но он подвергнут вирусу аморальных событий, происходящих вокруг него». Вот замечательный пример стойкости против этой аморальности сейчас рассказал Валерий. Но этот вирус очень опасен. И этот вирус распространяется не только среди тех, кто воюет, не только тех, кто держит вот на мушке врага, кто первый выстрелит, тот или этот. Тут даже и аморальность это, в общем, трудно находить. Но он распространяется и внутри страны. Внутри страны возникает такое чувство ложного патриотизма. Не патриотизма за свою родину, настоящего патриотизма, когда хочется, чтобы родина была сильной, свободной, справедливой. И я бы сказал, доброй. Не только она должна создавать лучшую жизнь для своих жителей, но и уважать, и внушать уважение вокруг себя. Так что я думаю, что вот этот человек, я с огромным уважением к нему отношусь, который написал про миллион штыков, я надеюсь, что это молодой человек. Молодой человек, потому что, я думаю, вот мы все здесь участвующие, вспоминая себя молодыми, вспоминаем свой экстремизм, он необходим в молодом возрасте. Поэтому я его понимаю и ни в коей мере не осуждаю. Вот мои комментарии были бы такими. То есть вывод, конечно, привел к очень большим негативным последствиям. И сейчас мы больше всего страдаем от того, что, насколько известно, именно Афганистан стал продукцией гигантского количества наркотиков, которые сначала проходили через нашу страну, а теперь они оседают, и молодежь наша, и разные возраста гибнут от нее. И если бы там был наш какой-то контингент ограниченный или там миллион штыков, конечно, это не произошло бы. Но вопрос-то не в том, что это ошибка, а в том, что это было абсолютно вынужденное действие. И хотели мы выходить или не хотели бы мы выходить, мы должны были бы оттуда выйти. Потому что продолжать ту войну в той ситуации, как тогда это было, ну, как известно сейчас, практически невозможно. Вот я бы так прокомментировал эти...
Что меня, я почему был так уверен, что вас это удивит, я сейчас еще один, попрошу еще на один вопрос Валерия ответить. Просто эти два человека, один из которых считает ошибкой вывод войск из Афганистана, и второй, который считает, что надо было туда гораздо больше людей послать, они с легкостью необычайной, Валерий, готовы заплатить, вот я не знаю, за какие-то свои идеалы, не идеалы, не своими жизнями, а вашей.
Вы знаете, я с пониманием отношусь, мне кажется, к тому человеку, кто сказал, что надо миллион штыков свести. Потому что в свое время я сам говорил, если бы мы хотели или ставилась бы задача нанести военное поражение Афганистану, как таковой стране, да, туда надо было ввести еще 3 армии. Одну поставить у границы, другую взять под охрану все объекты, а третью пройти с севера на юг. Но это, конечно, абсурд. Вот, потому что и задач-то таких не было. Я думаю, что парень говорит именно о том, что вот если бы надо было победить, добиться какой-то военной победы, вот тогда надо было миллион штыков.
Но вы вот здесь, как мне кажется, просто рассуждаете как человек военный. Если вам приказывают отдать свою жизнь, то вы должны ее отдать, потому что вы человек военный, и вас это не удивляет. Меня как человека гражданского готовность заплатить чужую жизнь очень неприятно коробит.
Нет, здесь я бы, вот смотрите, все-таки я бы не стал вести речь о том, что кто-то хочет отдать чужие жизни за что-то. В любом случае есть интересы страны. Да, и за эти интересы страны мы должны все платить. Хотим жить хорошо, мы должны за это платить. Вот, хотим, чтобы нас уважали, мы должны за это платить. Плата бывает разная, в разных формах, да, но в том числе и за свободу платятся жертвами, да, если говорить о той же Великой Отечественной войне. Вот. Другое дело, Афганистан — это особая ситуация.
Давайте здесь поставим многоточие. Афганистан — это особая ситуация, тем более, что вы упомянули Великую Отечественную войну. И эту тему мы уже продолжим во второй части программы «Время гостей», которая посвящена сегодня годовщине вывода советских войск из Афганистана. По телефону у нас ветеран афганской войны Валерий Бурков, герой Советского Союза. Здесь в студии военный психолог Леонид Китаев-Смык. Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня Ирина Лагунина. «Приметы конфронтации», разговор с автором книги «Новая холодная война. Как Кремль угрожает России и Западу». Почему сербам не стоит уезжать из Косово? Почему медузы стали осваивать верховье Волги? И продолжение рассказа об истории возникновения живой природы. «Время и мир», 22 часа по московскому времени, повторы 1:03 в понедельник, время московское. Ирина Лагунина вас ждет. А сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Против сопредседателя общественной организации «Голоса Беслана» Эллы Кисаевой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе применение насилия в отношении представителя власти. По словам Кисаевой, об этом решении ей сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре города Беслана. Сегодня исполнилось 85 лет Елене Боннар, известной правозащитнице, советской диссидентке, вдове академика Андрея Сахарова. Елена Боннар – один из основателей и активных участников правозащитного движения в бывшем СССР. После смерти Андрея Сахарова в 1989 году она основала в Москве музей и центр его имени. Кандидат в президенты России, первый вице-премьер Дмитрий Медведев представил экономическую часть своей предвыборной программы. По словам Медведева, ключевыми направлениями на ближайшие годы должно стать снижение налогового бремени, уменьшение влияния государства на экономику и общество, изменение социальной политики, обеспечение независимости судебной системы. Москва предлагает сократить финансирование бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Как заявил высокопоставленный представитель МИД России Сергей Рябов, посылать сотни человек на 2 месяца наблюдать за выборами в той или иной стране – это очень дорого. Жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса неподалеку от американского города Чикаго стали 6 человек. Стрелявший покончил с собой, 16 человек ранены. Премьер-министр Косово Хашим Тачи вновь заявил о намерении косовских властей защищать права сербского и других этнических меньшинств.
Время гостей в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Сегодня 19-я годовщина вывода советских войск из Афганистана, и мы обсуждаем эту тему с ветераном Афганской войны, героем Советского Союза Валерием Бурковым и военным психологом Леонидом Китаевым Смыком. Ведет программу Владимир Бабурин. СМС номер плюс 7903-743-2801. Пейджер 9613-3333. Электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Звонок бесплатный. И первый звонок у нас из Москвы. Виталий Григорьевич, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, господин Бабурин. Я не понимаю, из каких соображений вы не дочитали пейджерное сообщение, но там было сказано, что отдав Америке Афганистан, мы превратили этот полигон в производство наркотиков, от которых погибают во всем мире миллионы людей. Разве не так?
Я не прочитал это сообщение лишь по той причине, что я его не получил.
Как-то не было. Ну, извините, тогда, значит...
Вы спросили, я ответил. Больше не хочет ничего нам слушатель сказать. Давайте вернемся к теме, которую мы закончили перед новостями. Валерий, я опять к вам обращаюсь. День Победы в Великой Отечественной войне отмечает каждый год. Юбилей, не юбилей, отмечает обязательно каждый год. Отмечают юбилейные даты великих битв этой войны. Я сегодня видел в нескольких выпусках новостей очень короткие сюжеты, примерно одинаковые, вот, снятые как раз 19 лет назад, как последние советские части переходят на советскую территорию. Я не знаю, может быть, в следующем году и будет юбилей отмечаться, но у меня что-то в этом очень большие сомнения. Как война была тайной и неизвестной тогда, так и сейчас ее не слишком любят вспоминать. И даже вам, герою Советского Союза, приходится отстаивать и свои права, и права ваших сослуживцев по Афганистану.
Ну, это так. Все-таки это нельзя назвать день... Вот, хотя среди афганцев говорим, что это праздник у нас, да, день вывода войск из Афганистана. Говорят то, что это праздник, это значит, мы считаем, что то, что были выведены войска, это правильно. Для нас война окончилась. Вот. Что касается же наших прав, ну что ж, мы должны отстаивать свои права. К сожалению, у нас не принято в стране, к сожалению, чествовать людей, достойно выполнить свой долг, независимо от того, какой была война. Например, есть же в Америке День ветеранов, да? Вот общий праздник ветеранов всех войн. Вот мне кажется, нам бы правильно было установить такой день памяти, или, день памяти, наверное, под этот статус попал, день ветеранов. А день вывода, это, конечно, очень локальное такое событие, касающееся достаточно узкой группы людей, поэтому он и широко не отмечается.
У меня к вам вопрос, Леонид Александрович, уже вот как психологу. С психологической точки зрения, солдат, который воевал во время Второй мировой войны, Великой Отечественной, и солдат, который воевал в Афганистане. Это два разных солдата?
Я бы не сказал, что два разных солдата. Ну, я хоть и не участвовал в Великой Отечественной войне, но был и под бомбами, и был, в общем, достаточно взрослым парнем. Мне приходилось работать и оказываться при фронтовых зонах. Да и после этого вся жизнь проходила на моих глазах. Что было после Великой Отечественной войны? После Великой Отечественной войны несколько маршалов было арестовано. кто-то даже из маршалов были расстреляны. Мой сводный брат, с орденами вернувшийся оттуда и пытавшийся как-то вот улучшить нашу жизнь здесь, ну, так сказать, достаточно решительно, по-военному, он был репрессирован. Хотя после того, как его через несколько лет, так сказать, ну, что ли, в общем, освободили полностью, он стал депутатом города Кастли, первого, значит, вот, так сказать, совета депутатов этого города. То есть... После Великой Отечественной войны не было того, что сейчас постоянно происходит на глазах, и того хорошего, что происходит на глазах у наших нынешних современников. Только спустя много лет начали праздновать праздник Победы. Больше того, ведь что такое праздник Победы? 9-е. Это не тот день, когда была подписана первоначально капитуляция. Но не хотелось бы об этом говорить. Знаете, вот я бы обратил внимание... на то, что сказал Валерий, вот об этом Дне ветеранов. После Великой Отечественной войны было 54 или 57 тайных войн. И Афганская война была одна из них. Пусть она была самая большая, то есть больше всего там участвовало наших граждан в военной форме, солдат и офицеров. Но ведь были много других конфликтов. Вот мой друг, мой школьный друг, одноклассник Миша Красильников, он участвовал в высадке, как он мне сам рассказывал, на остров Формоза. И когда они высаживались туда для того, чтобы провозгласить там победу коммунистического Китая, им было сказано, что если хоть один труп там останется, обратно не возвращайтесь, расстреляем всех. Вот. И поэтому, когда они высадились, и действительно там у них были двое раненых, или там даже один из них был убит, то первое, что они сделали под дымовой завесой, они обратно погрузились в десантные баржи и ушли с острова Формозы. То есть, понимаете, эта тайна, она не только ломала души людей, которые там были, как она сломала и судьбу, и психику Миши Красильникова. Вот. Ну, он так и не состоялся потом достойным человеком, а это был чрезвычайно талантливый и сверхотважный человек, лучший из всех нас, вот, школьных моих друзей. Вот. Но это еще и мешает войне, тайно мешает войне. Вот смотрите, у американцев, это хорошо описано американскими психологами, у них война бывает не реже, чем 4-7 лет. Для чего? Для того, чтобы поднять боевой дух не только этой армии, но прежде всего американского народа. И разве это плохо? Герои должны быть честны, их нужно чествовать, героев. Герои должны быть признаны. Героизм должен поощряться. И это только будет... лучшим образом способствовать и на молодое поколение, и на ветеранов, которые возвращаются оттуда. Я думаю, что до тех пор, пока не будут вспомнены все ветераны всех вот этих войн, даже, может быть, и не только этих войн, но и других, которые были и до Великой Отечественной войны, Халкингол, например, совершенно забытая война. И мне помнится, до войны публикации о Халкинголе были, что вот, значит, там, значит, были небольшие стычки, можно проверить это по газетам, было ранено, убито там несколько человек, а это же была гигантская, тоже тайная операция в таком безлюдном районе Монголии. Пока не будут возвращена память и достоинство героям всех наших войн, я думаю, у нас нельзя будет восстановить ни нашу армию, ни гордость нашей страны.
Валерий, я тот же вопрос вам повторю. Солдат Великой Отечественной войны и ветеран Афганской войны, вот конкретно вы, Валерий Бурков, герой Советского Союза, это два разных солдата в сегодняшней России?
Нет, совершенно одинаковые солдаты, вы знаете... Когда я приехал в Афганистан и вот впервые, ну, пошел на боевую операцию, приехал в роту, в казарму, где были солдатики. Ну, и было время, я начал разговаривать, там сидел сержант, еще несколько бойцов. Вот начал выяснять мне, как вот они считают насчет этой войны. Нужна она, не нужна, вот как происходят боевые действия и так далее. Ну, разговор за жизнь был. Вы знаете, меня породила мудрость вот этих солдат. То, что они, во-первых, четко понимали, что да, война-то, в общем-то, она уже не нужна. Они были старослужащими, уже всего насмотрелись. Вот, но с другой стороны, нам есть приказ, мы его выполняем. Что же касается моральной составляющей вот советского солдата, солдата времен Отечественной войны и афганца, конечно, они есть разные. И плохое, и негативное. И есть вот те светлые человеческие чувства, которые остаются всегда. Я могу сказать, что то, что я увидел в Афганистане по нашим ребятам, молодым солдатам, я считаю, это достойные сыновья своих прадедов, воевавших в Отечественную войну.
8-800-222-12, звонок из Тверской области. Алексей, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, господа. У меня вот вопрос военному психологу. Простите, прослушал имя
отчество. Леонид Александрович.
Леонид Александрович, у меня такой к вам вопрос. Вот часто приходится слышать о чеченском синдроме, об афганском синдроме, но почему мы не слышим о синдроме, скажем, немецком, да, Великой Отечественной войны? Был ли этот синдром, и его замалчивают, либо его не было? Расскажите, пожалуйста, на эту тему, если можно.
Очень хороший вопрос. Немецкий синдром тоже был, но он был не совсем такой, как, или совсем не такой, как после афганской войны. Тайная афганская война, в конечном итоге понятая как не вполне праведная, а может быть вполне неправедная, это усугубляло афганский синдром. После Отечественной войны, в которой мы победили, ну, так сказать, реальных врагов, злейших врагов, конечно, такой синдром не был. Но он существовал. Он существовал после того, как люди во время войны переживали тяжелейшие травмы психические. Многие вернулись калеками, изувеченными людьми. И долгие годы доживали, и до сих пор многие из них доживают, и не могут изжить из души этот синдром. Это тяжелейший синдром. Хотя, надо сказать, что далеко не у всех он бывает. Он бывает у определенной категории людей. Вот я работал вместе с Петром Ивановичем Долговым. Он был ротным взводным разведчиком, а в конце концов он даже командовал разведкой, дивизионной разведкой. То есть во время войны он как блестящий разведчик, отважнейший человек, да, в общем, довольно быстро, так сказать, продвинулся. Я с ним работал вместе при подготовке космических полетов. Он испытывал, для полета Гагарина его, так сказать, космические аппараты. И вы знаете, вот это был молчаливый человек, но вечером иногда он, так сказать, садился и рассказывал военные истории. И после каждой истории у него была такая, знаете, присказка. Не потому, что он что-то там как-то кичился ею. Но вот он молчал и вдруг говорил: «Хорошее это дело, война. Идешь, а в тебя стреляют. Стреляют и не попадают». Понимаете, в чем дело? Дело в том, что среди мужчин имеется определенный процент, которым необходим смертельный риск. Это потенциальные и настоящие военные. И из них должна формироваться армия. Если армия будет разрушена, как сейчас наша армия, как армия начала разрушаться не после распада СССР, она начала разрушаться еще в советское время, и это достоверно известно. Вот для того, чтобы была нормальная армия, в ней должны быть вот такие люди. Люди, которым нужен риск жизнью, своей жизнью. И если у них задача рисковать своей жизнью ради праведного дело, ради своей родины, ради своих друзей, ради своей армии, это будет настоящая армия. И ей не нужно быть громадной, и тогда не нужно вводить миллионы на чужие территории, тем более быть на своей территории. Такой человек, как Петр Иванович Долгов, к сожалению, он погиб во время одного из испытаний космической техники. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Вот такой человек, это просто мне хорошо известно уже на Чеченской войне, он стоит не одного десятка очень хорошо обученных врагов.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Программа посвящена годовщине вывода советских войск из Афганистана. По телефону с нами на связи ветеран афганской войны Валерий Бурков, герой Советского Союза. Здесь в студии военный психолог Леонид Китаев-Смык. Валерий, еще один вопрос хотел вам задать по поводу ваших песен. Еще одной. Честно скажу, что, пожалуй, моя любимая из ваших. «Что же я хотел понять?» «Сквозь года мне виден путь, в нем всего есть по чуть-чуть». И вот когда рассматриваешь вот эти чуть-чуть, вернее, следуя за вами, как вы это рассматриваете, вот для меня во всем этом перечислении самое главное – это вот увидеть окровавленные книжки убитого мальчишки, который не успел научиться читать, не умевшего еще читать. Это очень антивоенная песня. Вот как вы, человек, который добровольно пошел на афганскую войну, потом пришли к написанию такой очень антивоенной песни?
Вы знаете, я вот как раз не соглашусь с нашим уважаемым психологом в одной позиции, что военными в армии должны служить люди, которые хотят испытывать смертельный риск. Хотят вот этих острых ощущений. Когда человек... я видел таких людей в Афганистане, но их было единицы, с блестящими глазами, бегающими туда-сюда. Вот их этот страх, опасность смертельного риска приводила вот такое ненормальное абсолютно человеческое состояние. Поэтому... Я считаю, в армии должны служить прежде всего порядочные, с нормальной психикой люди, а не искатели приключений. Потому что человек, который готов рисковать своей жизнью вот именно из азарта, он подставит других людей из-за своего же азарта. На войне должны быть разумные, и командовать должны быть хладнокровные, с трезвой головой люди. Вот. Порыв там душевный, это может быть важнее, чем вот это, тысячу раз важнее, чем желание испытать опасность. Вот. Что же касается песни моей, то, конечно, когда повоюешь, тогда и понимаешь уже, что война – это противоестественная вещь. Она ненормальное состояние человеческой психики. Это душевное потрясение. Безусловно, все мы прошли через него. На ком-то так отразилось, на ком-то этак. И политики наши не должны доводить дело до войн. Потому что страдают в этих войнах прежде всего наши матери, которые теряют своих сыновей. Вот, наши жены, которые теряют своих мужей. Наши дети, которые теряют своих отцов. И просто мы теряем свое население, своих граждан, которые бы должны жить бы на благо нашего Отечества.
Звонок у нас из Рязани. Михаил, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Я просто хотел немножечко, извините, вот ведущий поправить, и вот приглашенный вот воин, афганец. Я служил в армии, но я служил раньше, на 10 лет. Я служил на китайской границе. Я просто знаю, что мы служили, мы никогда не хотели никого убивать, никогда. Вот мои, я служил это раньше, 10 лет до этого. Никогда русский солдат не хотел воевать. После такой войны, как война 41-45 год, Великая Отечественная война, никогда мы не хотели воевать. Мы играли в войну, но убивать никого не хотели никогда. На войну идти не хотели. Я знаю, когда позвали войска в Афганистан, то же самое говорили все. Тем более, я из Рязани, в Рязани стоял полк, который принимал участие. То же самое. Никто, я с ними разговаривал, никто не хотел. Я говорю, вы что там, какая война? Это был интернациональный долг. Помощь оказана была в том, чтобы... потому что не было власти в Афганистане в то время. Не было порядка, не было. Наркотики могли после лавины повалиться. Вот из-за этого пошли. Никто не собирался воевать. И вот это мое просто завершение вот про войну. А то, что песни потом стали петь про войну, вот, это, конечно, это несерьезно. И потом стали прощать. Стали убивать, конечно, людей. Это понятно. Все очень плохо, конечно, очень ужасно. И вот чеченская война, то же самое. Ведь интернациональный долг. Помощь Чечне в наведении порядка. Опять же, чеченская война. Вот и все.
А, Михаил, оставайтесь, пожалуйста, с нами, потому что я сразу по... двум пунктам попрошу, чтобы Валерий вам ответил. Первое, что солдат не хочет воевать. Но если человек добровольно идет в армию, или как вы добровольно пошли в Афганистан, ну, у него работа такая. Или, может быть, я не прав. И второе, что люди начали петь потом песни, и это несерьезно. По-моему, это очень серьезно.
Вы знаете, что касается первой позиции, я абсолютно согласен с коллегой, позвонившим в студию, потому что даже я, как мой отец, мог бы ехать добровольно, но мы были так воспитаны, что Родина сказала, афганский народ нуждается в помощи. Мы ехали помогать афганскому народу, да, как военные, защититься, но мы не ехали туда воевать. И никто тогда ведь и не знал, что там война-то началась. И не было ее вначале-то. Это потом уже мы втянулись в боевые действия. Поэтому я здесь согласен. Что касается песен, песня – это ведь отражение твоего душевного состояния. И очень важно, когда вот это афганское песенное творчество, оно вот так лавиной в то время, в конце 80-х, прорвалось в нашу жизнь, и люди узнали через песен те же наших солдат, что они думали, что они чувствовали, как они к чему относятся. Вот. И ведь песни-то чистые, светлые, хорошие, и они действительно антивоенные. Это нормально. Это, наоборот, позиция человека, провоевавшего, нет в войне.
Михаил, хотите что-то добавить?
Ну, хочу добавить, просто как бы попросить прощения вот перед теми солдатами, которые погибли, вот за мои слова такие, что это не была война, это была помощь афганскому народу. Вот то же самое помощь Чечне, помощь чеченскому народу.
Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Один звонок у нас из Москвы. Сергей, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот вы сказали, что Россия совершила фактически предательство, предав своих афганских друзей. Я с этим согласен. Союзников никогда нельзя
предавать. Я, правда, этого не говорил.
Это вот гость вас сказал, гость ваш, афганец, сказал. Вот. Я хотел бы узнать, а по-вашему, кто виноват вот конкретно из российских деятелей, что такое произошло? И вот те афганцы, которые бежали в Россию, вы не знаете, им как-то сейчас помогает государство, или они на произвол судьбы брошены? Спасибо.
Валерий, по-моему, вам приписали эти слова, немножко неправильно вас поняли, как мне кажется. Вы этих слов не произносили.
Слов я таких не произносил, но по смыслу, я сказал о том, что наше правительство, наша государственная власть бросила на произвол судьбы то прогрессивное правительство, которое стояло в Афганистане после вывода наших войск. Вот. И что мне здесь ответить? Я даже не знаю. Я, честно говоря, не говорил последнего, что я части вопроса.
Уже отключился слушатель, поэтому мне тоже трудно здесь добавить. Я-то понял, что он несколько другое имел в виду, что советские, а потом российские власти бросили на произвол судьбы тех, кто воевал в Афганистане. И, к сожалению, я знаю людей, которые служили в Афганистане, которые слышали в ответ на свои просьбы: мы вас туда не посылали.
Ну, это было. Ну, у нас он к ребятам не воевал. К сожалению, наш чиновничий люд — это нечто особая категория российского народа.
Насколько я знаю, вам тоже приходилось с этим сталкиваться?
Да, конечно. Ну, наверное, редкий наш гражданин не сталкивался с бюрократизмом и равнодушным государственным чиновником. Президент у нас даже об этом прямую говорит часто.
Равнодушие к солдатам?
Да, равнодушие, безразличие.
Это Валерий, это уже вопрос к Китаю Усмыку. Минуту у вас.
Я думаю, что равнодушия нет. Потому что любой человек, видя перед собой солдата, уважает его. Даже если этот солдат только призван, и его надел форму. К такому человеку, я думаю, ну, все. Я не видел никогда никакого случая, чтобы к нему относились равнодушно. Всегда смотрят минимум с одобрением, максимум с восхищением. Другое дело — равнодушие чиновников. Нормальные ли люди чиновники в этом отношении?
То есть, я думаю, что нет. Можно я здесь, да, сформулирую, может быть, несколько грубовато. В общем, господин Китаев Смык отказывает чиновникам в полном праве называться в этом смысле людьми. Я думаю, что это правильно. И последнее сообщение, которое я успею прочитать. У каждого своя годовщина, и каждому она по-своему дорога. Для меня 15 февраля не мой праздник, он назначен не мной, и не мною празднуется. Да, хожу, да, встречаюсь, но это после. А вот с моими ребятами я только с глазу на глаз уж. Извините вы нас, человек, который не подписался, я думаю, что это тоже ветеран афганской войны. Извините, Валерий Анатольевич, что целый час вы участвовали в довольно сложном для себя разговоре, но, тем не менее, сразу согласились в ответ на мое предложение в этой передаче участвовать. Спасибо вам. Это была программа «Время гостей», годовщина вывода российских войск из Афганистана. И мы обсуждали ее с ветераном афганской войны Валерием Бурковым и военным психологом Леонидом Китаевым Смыком. Через несколько минут после выпуска новостей выйдет в эфир итоговый выпуск, который проведет Андрей Шара, экономическая программа Дмитрия Медведева. В чем ее привлекательность для избирателей? Верховный суд России завершил избирательную кампанию Михаила Касьянова. Почему Касьянов не намерен обжаловать отказ в европейских судах? Андрей Шара вас ждет. А я, Владимир Бабурин, с вами прощаюсь.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».